Дорогая церковь, сегодня у нас в гостях токарев Денис Николаевич, который является рукоположенным пресвитером в городе Сальск и совершает служение по всей Калмыкии. И сегодня он обратится к нам со словом. Приглашаем.
Приветствую, собратья. Приятно оказаться вроде бы в новом городе и встретить старых друзей. Приезжаешь, и вот семья. Вот те братья и сестры, с которыми я готов жить вечность. Но я не первый раз у вас тут. Может быть, кто-то был здесь в ноябре 93 года на компании Александра Порощука. Поднимите, пожалуйста, руки. Вот как. А вы не помните, там два молодых человека на сцену выходили, о здоровье рассказывали? Да. Вот один там худенький был совсем. Вот. Ну, 30 лет прошло, немножко изменилось. Поэтому вы для меня родные, но совсем не чужие. Более того, здесь Елисей был, да? Елисей, ты где? О, вот, хорошо. А я знаю, у вас тут еще был один Елисей. Он сейчас уехал, наверное, да? Да, имя... Нет, Елисей Красиков был? Ну, конечно, да. Они жили здесь, да? Но я знаю, что они были здесь. Они... Вот так. Он друг моего сына. А моего сына зовут как старшего, как Илью. Мы с Николаем Николаевичем давние друзья, и наши дети постоянно собирались на детских лагерях, и вот они шалили. Два Ильи и Елисей, вот такие были неразлучные друзья. Меньше месяца назад мой сын женился, было венчание в Сальске, и он вместе со своей молодой супругой переехал теперь в Серпухов. Сегодня они не смогли к вам приехать, собирались. Но я думаю, что будут общаться, и еще один Илья у вас здесь появится. Поэтому сегодня, позвольте, я немножко буду говорить про свадьбу. О свадьбе это приятно говорить, да? Сестер много, да и братьям, может, чему-то стоит поучиться. Но, я так понимаю, вы люди не суеверные и числа 13 не боитесь. Поэтому я сегодня вам буду рассказывать о свадьбе 13-го судьи. Во времена Иисуса Христа число 13 не было таким мистическим, как сегодня, хотя, наверное, именно из-за Иуды и пошло вот это, что 13, несчастливый. Но вот был 13-й судья, а насколько он счастливый или несчастливый, ну, может быть, нам судить, может, не нам судить. Но что интересно, о нем написано в 13 главе книги Судей. Попался, да? Все, ну, Леша все знает. Хорошо. Итак, давайте с вами поговорим о трех его женщинах, которые были в его жизни. Вообще, надо сказать, я сам медик по образованию, надо сказать, что этот ребенок не должен был родиться, вы знаете, да? Что, к сожалению, родители уже, наверное, опустили руки, как и все в то время. Начнем мы немножко с духовного. Начнем с самого начала посмотреть, что за обстановка была в то время в народе Израиля. Вы знаете, что вокруг жили филистимляне, и их отношения можно так назвать полосатыми. То люди молятся Господу, и у них все хорошо, то наступают тяжелые времена. Тяжелые времена, причем тяжелые времена в два раза дольше, чем хорошие времена. Народ молится, опять взывает: «Господь, помоги!» Господь слышит, дает нового судью, избавляет на какое-то время. Народ успокаивается, перестает молиться, и опять наступает тяжело. И вот такая полосатая жизнь у них была. И вот в 13 главе мы читаем, что они перестали молиться. У них настали тяжелые времена, но мы не видим, чтобы они взывали. Такое чувство, что, попав в трудную ситуацию, они с этим смирились, опустили руки и сказали: ну все, ну, что есть, то и есть. Давайте начнем. Мы не будем все читать, мы будем так, немножко выборочно. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, И предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Все, предал, а воплей мы не видим. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рожала. Ребенка не должно было быть. И явился ангел Господень жене и сказал: «Вот ты неплодно не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секеры, и не ешь ничего нечистого». Здесь пока достаточно. То есть, рождение 13-го судьи, первое, что мы должны сделать вывод, это было по воле Божьей. Не по хотению мужа и жены, как пишет апостол Павел. Это действительно была воля Божья. Господь решил: мне нужен этот человек. Хорошо. С самого начала он будет Назареем, сказано в 5 стихе. «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец и будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Ну, кто такой Назарей, вы понимаете. У нас тут еще и Назар есть, да, прям так приятно было услышать такое красивое имя. Пусть Господь благословит, чтобы Назар был действительно посвященный Господу. Чистый телом, чистый разумом. Пусть Господь благословит ваших следопытов. Они молодцы, хорошо занимаются. Может быть, в следующий раз они получат нашивку в виде змеи. Он уже у нас орнитолог, да? Вот. Но врага надо знать в лицо. Может быть, они начнут змеи изучать. Ну, посмотрим, да, террариум заведете. А не будем отвлекаться. Итак, должен был родиться Назарей, чистый. Что же мы видим в жизни этого человека? Насколько он был чист в мыслях, насколько он был чист в своем поведении. Читаем 14 главу. «И пошел Самсон Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Естественно, возмущение отца, потому что, ну давайте прочитаем, и отец же не просто так возмущался, что сын его так поступает. Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всем народе моем, что ты ищешь взять себе жену у филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась. А как вы думаете, как много он с ней до этого общался? Я помню, моя жена мне рассказывала еще до встречи со мной, она пела в хоре, и сидела в первом ряду, была на видном месте. Некоторые молодые люди, приходя, смотрели, любовались, не только ее пением, ходили, вздыхали, но ничего не говорили. А через какое-то время подсылали своих мам к ее маме. Те приходили, говорят: давай наши дети поженятся. И она говорит: ну как можно вот так выйти замуж, когда к тебе молодой человек не подходит, не говорит о своих чувствах, да, не рассказывает, мы не говорим о прошлом, не говорим о настоящем, мы не строим планов. То есть вдруг неожиданно подходит и говорит: давай поженимся, или еще маму к маме подсылает. Вот здесь приблизительно то же самое. Если посмотреть с самого начала, то проблема в глазах. Вы знаете, что мы информацию получаем на 90% именно через зрение. Слово Божие говорит, что вера-то она от слышания, не от видения. Да? И блаженны, кто не видел. А мы часто вот, ну, попадаемся на эту уловку, вот и увидела жена, что оно прекрасно, да, и вот захотелось, да. Постоянно вот глаза. И здесь точно так же тоже искушение. Пошел, увидел, и приходит к отцу, и матери говорит: я видел в Фимнафе. То есть он не говорит: я с ней общался. Вот возьми мне ее. Слове Божьем написано, что ну, так не должно быть. В книге «Исход», 34 главе, 29 стих, написано. Извините, 16, 34, 16. «И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». Ну, все мы знаем, что нехорошо нам идти под чужое ярмо. Но человек же Божий, Назарей, судья, пошел, 5 стих, Самсон с отцом своим и матерью своим Фимнафу, когда приходили, вот молодой лев. Он растерзал льва, пошли дальше. И 7 стих, интересно, говорит о продолжении их отношений. «И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону». Оказывается, он только в 7 стихе первый раз с ней заговорил. Ну, у нас даже какой сюрприз. Действительно, до этого вот только глазами. А точно ли она твоя? Точно ли она тебе подходит? То есть чисто внешне. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. А у меня вопрос, друзья, кто-нибудь из вас медом занимается или вот хоть немножко знаком? Есть, да? Брат, скажи, пожалуйста, мы с вами коллеги в этом деле. Как называется этот мед, который вот в трупе находится? У него есть? Да, есть правильное название – падовый. Падовый мед. Да, он, конечно же, не съедобный. И вы знаете, что дальше происходит. Он ест, приходит, дает отцу и матери, но ничего не говорит им. Еще один момент. Книга чисел, 6.6, легко запомнить. Назар, запоминай, 6.6. «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назаре и Господу, не должен он подходить к мертвому телу». То есть мы с вами видим уже второе нарушение. Во-первых, там какие-то... А филистимляне? Филистимляне, написано, 40 лет обижают евреев. Ты являешься лучшим представителем этих евреев. Ты представитель народа, и вдруг ты идешь, и ну, как предательство получается, ты начинаешь с этим народом общаться. Хотелось вместе с вами прочитать более внимательно 4 стих, и на нем немножко, может быть, остановиться. «Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем». Кто должен был отомстить филистимлянам, как вам кажется? Отец и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам. Кто должен мстить? Вот я как понимаю, сестры, с вами неинтересно, вы все секреты сразу разгадываете. Я когда примитивно читаю, здесь везде вот это он, его, и мы часто говорим, друзья, если мы читаем, давайте все-таки вот местоимением давать имена, чтобы было более понятно, кто это он и его. Потому что вначале получается, что отец и мать его, то есть его это кого? Самсон, спасибо, да. Отец и мать Самсона не знали, что это от Господа. И что он, Самсон, да, он ищет случай отмстить филистимлянам. Да? Неправильно? Нет. Правильно, что неправильно. Потому что, а почему отмстить? Что они такого сделали ему, что получается, что Самсон ненавидит филистимлян и хочет отомстить филистимлянам? Да нет. Мы с вами видим, что он любит филистимлян. Он дальше, если читать, он дружит с ними, он вместе с ними сидит на застолье, он загадки загадывает, он им одежды отдает, он встречается с одной, с другой, потом это Далида, да? Ну, если правильно, если придираться, Леш, ты любишь придираться? Ее Далила правильно зовут, да? Ну, будем говорить, как в Библии написано, Далида, и мы видим, что сердце Самсона расположено к этим врагам, и мы не видим, чтобы он пылал ненавистью к ним, тем более отомстить. Значит, они должны были что? А что они ему сделали? Ему лично ничего не сделали. Здесь, ну никак, если сократить время, хотя сейчас июнь, самые продолжительные дни, суббота длинная, мы с вами можем так и до захода общаться, но не буду злоупотреблять вашим гостеприимством. Итак, сокращаем. Он ищет. Ну, конечно же, это не Самсон. Не искал никакого он случая до определенного момента. Потом он стал мстить. Но здесь вот, извините, я скажу такую, вот в нашей Библии все-таки нужно исправить. Потому что на иврите, там, где было написано, там же нет заглавных букв, больших и маленьких. Да. И вот все-таки, чтобы было совсем правильно, здесь надо написать, и что он, то есть до этого мы считаем, отец его и мать Самсона не знали, что это от Господа, и что Господь, он, ищет случая отмстить филистимлянам. Какой милостивый Господь! Он иногда ждет, чтобы мы его о чем-то просили. И когда народ начинает взывать, он отвечает на молитву. А здесь мы видим, 40 лет люди мучаются и даже не просят. И мы должны помнить, что инициатива всегда исходит от Господа. Как и Спаситель наш пришел в этот мир не потому, что мы его просили прийти и умереть на кресте. Он инициатор этого. От него все исходит. И здесь он ищет, как наказать филистимлян, как избавить свой возлюбленный народ, даже если они этого и не просили. Итак, дальше интересно, ну, первая женщина, значит, вот эта невеста, так скажем, пришли, поговорили и решили сыграть свадьбу. Ну, что на свадьбе, вы помните, я не буду читать, вы помните, что он там загадывает загадку относительно этого льва и меда, да, ну, есть, конечно, этот пёт нельзя, да, но все-таки такое было. А друзья, а кто эти друзья были, кстати, евреи или филистимляне?
Язычники.
Язычники, филистимляне. Они никак не могут отгадать. И говорят невесте, уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку. Это стих 14-15. И смотрите, какое условие, они ультиматум ставят. Иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Ну, папу, может быть, оставим, но вот тебя и дом отца, разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас? Ну, и помните, она плакала, просила, рассказали, все закончилось, он отдал им 30 перемен одежды, сам обиделся, ушел. Через несколько дней, 15 глава, во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою, все-таки жена своей, принеся с собой козленка. И когда сказал, войду к жене моей в спальню, отец ее не дал ему войти. Почему? Потому что в 20 стихе 14 написано, а жена Самсона вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Наперед забегу. В Библии, помимо Божьего качества любви, есть три слова, которые показывают неправильные отношения в любви. Подскажите мне, как вот в отношениях мужчины и женщины, какие есть неправильные виды поведения?
Неверность.
Это называется прелюбодеяние, да, прелюбодеяние. А есть еще одно слово, которое имеет корень любовь, но тоже говорит о том, что ну, не совсем правильные отношения. Не подскажете мне, какое это слово? Любодеяние. И есть еще совсем короткое слово из четырех букв. Спасибо, брат. Вот. Что интересно, у Самсона было три женщины, и с каждой из них у него были вот именно один из этих трех видов неправильных отношений. То есть сам Самсон здесь не изменял, но мы видим, что, женившись, она стала его женой, и вдруг она выходит замуж за другого. Он приходит в 15 главе, говорит, войду, принес козленка, там, ну, извини, дорогая, я там понервничал, вспылил, ну, медовый месяц, да, сейчас свадебное путешествие. Приходит извиняться, а там уже прелюбодеяние, то есть уже неправильно. Ну, вы помните, он обиделся, поймал лисичек, там немножко устроил ЮП. Вот у нас уже есть один ЮП, да, Назар? Ты у нас юный пожарный, я так понимаю, да? А Самсон был ЮП, юный поджигатель. Ну, он же юный был, молодой еще, с женщинами не нашел правильно, все только глазами. В общем, устроил маленький факел там. И чем все это закончилось? Мы сегодня с сестрами во время первой части говорили о том, что из страха его жена на свадьбе испугалась, когда ей угрожали, что сожжем тебя и дом отца твоего. А заканчивается 6 стих, да? Или сейчас? А, 5, да. Я имею про жену. Да, сейчас. И говорили филистимляне, кто это сделал. И, да, и сказали, Самсон, зять Фимнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И вошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. Вот так думаю, если бы это верная жена не испугалась этих 30 друзей, а сказала: муженек, я слышал, ты так сильный, да? Ну, защити свою хрупкую, нежную, хрустальную, да? Пойди, ну, там, разберись, да, по-мужски. Я думаю, что и она бы была жива, и папа цел, и дом на месте, и прелюбодеяния никакого не было. Но человек пошел на какой-то компромисс, на уступки, вот страх. И, друзья, а не бывает у нас с вами, что мы думаем, ну ладно, я где-нибудь вот так шаг вправо, шаг влево немножко, глядишь, это вот к чему-то приведет. А заканчивается еще хуже. Они угрожали сжечь только ее и дом, а тут мы пишем, сожгли огнем и ее, и отца ее. В общем, закончилось все равно тем же. Не получился компромисс. Хорошо, это первое отношение, то есть у нее было прелюбодеяние, и закончилось все так плохо. 16 глава нам рассказывает про вторую женщину. Ну, та женщина была, ну, совсем, да, совсем негожей, она явно ему не была женой. Написано опять, ничего не меняется. Человек Божий, знаете, я вот говорю это, но с трудом, человек Божий, вроде бы уже понял, что ну не глазами надо, да? Надо ж прийти, пообщаться. Пришел однажды Самсон в Газу. Ох уж это Газа, бедный, да? Что сейчас там творится, да? И увидел там блудницу. Здесь прям четко говорится, что... Да, да. Пошел, жители Газа сказали, и там дальше вот эти события с воротами происходят. Но я хотел остановиться. Пришел в Газу и увидел. Опять же увидел. До каких пор вот этот грех Евы в нас будет, что увидел, понравилось, захотелось, да? Пришел, увидел, победил, так, пришел, увидел, взял, захватил, присвоил себе. И написано, увидел, вошел к ней. То есть здесь уже, ладно, если первое ему изменяло, он не участвовал в прелюбодеянии, а здесь уже прямой блуд. Что об этом написано в книге Левит 19:29. То есть это человек Божий, Назарей, чистый. Написано, не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля разврата. Ну, а перед этим мы с вами Исход 34, 16 читали, там же написано, что ну не надо с чужими, потому что они же ведут тебя в Бог. Вы помните, проблема была, когда Валаам научил, как народ вести опять же в этот блуд. Вот все вот эти проблемы. Хорошо, заканчиваю. Далида, или Далила, как ее правильно зовут. Здесь уже не прелюбодеяние. Почему не прелюбодеяние? Потому что на самом деле она ему не жена. Но здесь и не блуд. Здесь у них, так скажем, гражданский брак. Мы читаем, что, да, что он к ней ходил, и ходил регулярно. Придет, она спросит, говорит, а что сделать, чтобы ты потерял? Он говорит, ну вот можете меня вот так привязать. Проверили, не получилось, опять к ней придет. То есть у них были постоянные близкие отношения, но не жена. Вот это как раз и называется любодеяние. Опять ничему не научился. Первая у него загадку выведала, вторая три раза спрашивала. Три раза он видел, что ну, не просто так она спрашивает, все равно на четвертый раз все рассказывает. Все заканчивается слепотой. Чтобы подвести вывод. 16:30. И сказал Самсон, умри, душа моя, с филистимлянами. По сути, если придираться, то Самсон закончил свою жизнь самоубийством. И тоже как бы, ну, не совсем в нашей среде приветствуется, чтобы человек... Хотя кто-то может сказать, вот он такой герой, пожертвовал собою, да, столько унес, больше, чем за всю свою жизнь, молодец. Но оглядываясь на всю его жизнь, немножко сомневаешься, 12 судей как-то были, наверное, другие, а ты какой-то вот Самсон, ну ты 13-й. Почему-то вот как-то все, и дружишь ты не с теми, и женишься ты на те, и ешь ты не то, и родителям своим не говоришь, и их в грех вводишь. Ну и жизнь твоя заканчивается вначале ослеп, а потом вот покончил. Какой, друзья, вывод для нас? Господь нас всех любит. И Он использует не только святых. С самого начала, что мы видели, мы можем сказать, что это было все от Господа. Ибо вот ты зачнешь, родишь сына, бритва не коснется, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Сам Господь послал ангела. Этого человека без Бога не должно. Это не было так, что, знаете, Господь взял кого-то и говорит, ну, воспользуйся. Нет, Он благословил этого человека. Он помог родиться тому, которого даже в живых не должно было быть. И при всех его недостатках, при всех его минусах, Он говорит, ты будешь мне служить. Сегодня Господь обращается к каждому из нас. Он знает, что нет праведного ни одного. Он знает, что все согрешили и все лишены славы Божьей. И у каждого из нас есть свои проблемы. У Самсона они были свои. Смотрел куда-то не туда. Делал что-то, ел что-то не то. Мы тоже, может быть, что-то не всегда то едим. И смотрим иногда в телефоне не то, что всегда надо. И говорим, и делаем, может быть, не всегда. И не всегда, может быть, Господь, и, может быть, дружим не со всеми с теми. Не обязательно мы можем повторять грехи Самсона. Лукавый хитер, и у него много возможностей увести на сторону. Но это не значит, что Господь будет ждать, пока мы с вами будем окончательно святы, и вот когда только осветимся, только тогда скажет, ну все, Денис, вот теперь тебя можно использовать. Теперь пойдешь, поедешь в Калмыкию и будешь там проповедовать. Нет, Он берет вот это слабое, немощное, иногда нечистое, иногда с греховными мыслями, и говорит: «Я выбираю тебя, будешь служить мне». Господь не ожидает от нас сегодня, чтобы мы осветились без Него. Он, наоборот, просит, чтобы мы пришли к Нему, и Он нас осветил, чтобы Он даровал нам эту силу. Ведь именно та сила, которая была у Самсона, она не его была. Это Божья сила была. У этого несовершенного человека Божья сила была. И у каждого из нас сегодня может быть свой дар. Я опять вспоминаю ваших следопытов. Каждый из них что-то свое защищал. У них свое направление. Апостол Павел так и говорит, что тело-то одно, но мы разные члены. У каждого из нас свой дар. Кто-то силен, как Самсон. Кто-то мудр, как Соломон. Кто-то будет богатый. Кто-то щедрый. Кто-то молитвенник. У каждого свой дар. И Господь будет использовать нас до тех пор, пока мы можем принести Ему пользу. Самсон тоже в свое время сделал это. Да, несовершенный, не идеальный, совсем, может быть, не пример для нас. Вы можете сказать своему сыну: «Сынок, поступай как Самсон, и все будет нормально». Да? Наверное, мы бы избрали кого-то другого. Может быть, Илью избрали бы. А Илья тоже там под можжевеловым кустом сидел. Петра избрать? Или братьев Громовых, Иоанна с Иаковым, которым сказали: «А от какого вы духа?» «А не от того вы духа, да?» Хотели там все свести. С кого нам пример брать?
С Иисуса.
А Иисус призвал таких. Простых, немощных, греховных. Не ждите, что сегодня рядом с вами будут безгрешные. Но не бойтесь вместе с ними совершать общее служение. И если Господь протягивает свои руки, чтобы благословить нас, неужели мы не протянем свои руки, чтобы поддержать, как Ор и Аарон поддерживали Моисея? Молитесь за служителей. Молитесь за тех, кто занимается со следопытами, кто занимается с детьми, кто разносит газеты, журналы, кто сегодня едет на новое место проповедовать. Они слабые, они не Самсоны. И у них есть свои червоточины. Но пусть Господь благословит всех нас, потому что Он источник всех благ. Потому что все от Него начинается. И Он дает даже то, чего мы не знаем. Народ Божий не знал, о чем молить, но сам Господь был инициатором их избавления. И сегодня Господь желает избавить нас. Избавить от страха. Избавить от сомнения. Избавить от того, чтобы мы смотрели направо-налево на человека. Господь призывает: смотрите выше. Смотрите на меня, потому что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Он праведный. Его заслугами мы спасаемся, Его кровью. Он нас очищает, Он нас ведет и благословляет. Вся слава Христу. Аминь. Пусть Господь благословит всех вас, друзья, силою и мудростью небес. Я хотел бы вместе с вами помолиться. Добрый наш Господь, Отец Небесный, величаем Тебя как нашего Спасителя, как подателя всех благ, который сегодня простирает свою милость на свой народ и избавляет нас от тех невзгод, которые приходят от духовных филистимлян. Просим, Господи, помоги нам сегодня осознать свое истинное положение, осознать, что мы Твои Назареи, мы, посвященные Тебе на служение. Ты, Господи, даровал нам жизнь, и половина из здесь стоящих сегодня уже не была бы жива, если бы не Твоя милость. Славим Тебя, что Ты избавил нас, благословил и поддержал физически. Но больше мы Тебя славим за то, что Ты даруешь нам духовную жизнь. Ты освящаешь нас истиной Своей. Ты даруешь Слово нам. И Ты позволяешь сегодня идти и возвещать Его, благовествовать окружающим. Знаем, что мы слабы, знаем, что несовершенные, но просим по любви Своей, благослови нас, когда мы падаем, когда мы смущаемся, когда соблазняемся. И даже если, Господи, мы грешим, прости нас. Даже если мы не всегда этого осознаем, даже если мы хитрим и обманываем себя, что все нормально, Господи, милость в Твоей руке, не только справедливость. Благослови, Господи, чтобы мы, упав, смогли с Твоей помощью подняться. Духом Святым освети наш путь, чтобы мы прозрели и приняли Твою весть спасительную, которая должна распространяться по всему лицу земли. Благослови свой народ, благослови эту общину, каждого, кто приходит под крышу этого молитвенного дома, освети, Господи. Молим, знаем, что только в Тебе наше спасение, в Тебе наша сила, поэтому прибегаем, величаем, поклоняемся Тебе, Господу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.